Радио Зазеркалье. С ума сойти.
Здравствуйте, здравствуйте, дорогие мои товарищи. Сегодня суббота, сейчас почти даже больше 3 часов, значит, что в эфире вещает наш замечательный безумный прямой эфир Радио Зазеркалье, как всегда, из больницы Кащенко. Практически все звезды в сборе. С вами, во-первых, Михаил Арцев, то есть я, также Николай Вороновский.
Добрый день.
Дмитрий Андреев.
Добрый день.
Ась Кривец.
Здравствуйте.
Георгий.
Рагузин.
Да.
Здравствуйте, очень приятно.
Даниил без фамилии наш.
Добрый день.
Не родственник наш без фамилии, если что. Дина Солопова.
Здравствуйте.
Ну, да и Даша Благо, главный редактор.
Ну, в общем, да, здрасте. Ну,
эфир у нас сегодня как бы по всем этим самым... В общем, говорим, очень модный эфир, потому что говорим, как и трудно говорить о моде, о всевозможных трендах. Здесь имеется в виду, как начиная от какой-нибудь повседневной одежды и заканчивая там глубинными философическими трендами. Это уж кто как, кто по своему ведению. У нас вот достаточно обширный в этом плане подбор авторов. Но начнем мы с того хотя бы, что... Как, собственно, авторы относятся к моде и кто от чего в свое время фанател или сейчас предпочитает?
Мне кажется, Дина у нас такая модница, да, Дин?
Ну да, я фанатею от одежды, обуви, сумок, очков крутых.
Николай, вы от чего фанатеете?
Я ни от чего, я как-то вот моде не подвержу. Короче, не подвержу.
Вы не в тренде, все да, понятно, да, мы да, вынесли да. вам вердикт.
Мне очень нравится, что мода демократична, и я люблю что-то, это, по-моему, даже модно считается, в стиле поколения родителей, мне какой-то вот одежда того времени...
Ретро-стиль.
Ретро, да. Какое-то вот благородство в ней как будто... И достоинство, и отчасти скромность.
Ну. А я еще, вы знаете, как дизайнер делаю одежду.
Я слышу, не как Иван.
Это что, на профессиональном уровне?
А, ну и на профессиональном уровне. Я просто, ну, я ее не ношу, то, что я делаю.
Так, но... это уже носить-то интересно.
Носить-то другие должны, по идее.
Но мне хочется стать известным модельером. Вообще, это мечта, наверное. Чтобы свой бутик был, там одежда
а
своя.
Какую одежду ты делаешь? Платье или что?
Платье, да, туника у меня есть крутая, очень розовая.
Классно, круто, Дима.
Спасибо.
Почему вы не носите свои вещи?
Ну, я ношу, они просто очень яркие.
Тут, кстати, вспоминается история с художником Врубелем, который свою жену Наталью Забелу обряжал постоянно в платье, сделанное по его эскизам, которые были, безусловно, очень эффектные, но совершенно неудобные.
Моя одежда удобная, но...
Я думаю, что да.
Но все-таки просто очень много внимания
ну,
сразу.
Мода, она требует жертв, да. Когда там с мылом залезают штаны, да, так сказать. Вот, так что Врубель имел, наверное, какое-то право причинять неудобства своей жене. Тем более, что она иногда бывала его моделью.
Да, моделью мы бы тоже хотели быть. Ну, к сожалению,
у тебя все тут так раздевайтесь.
Спасибо.
А как вы думаете, почему, собственно, люди стремятся быть модными? Только ли потому, что усилиями маркетологов, всевозможных пиарщиков, компаний, соответствующих и так далее?
Мне кажется, время такое просто.
Ну, если обратиться к истории, неужели только в наше время есть такая вещь, как модные тренды, модные течения?
В Древнем Египте это уже было.
Вот.
Конечно.
Были там модницы
Египта или древнего Вавилона, это ну, уже было.
Из чувства солидарности, как бы, чтобы быть в контексте, можно сказать, времени, эпохи, да, как-то так.
А ну, а тут ведь вы не видите, да, определенное противоречие. Мода – это желание одновременно не быть, как все, и одновременно желание быть, как все. Да. Вот, особенно молодежные
точно,
моды, они
точно.
Очень выдают.
Да.
С учетом того, что в последние десятилетия, скажем так, особо, по-моему, существует такая тенденция, когда люди стараются походить на кого-то.
Ну да, вот.
Крупные бизнесмены, политики, они специально заводят себе так имиджмейкеров, которые разрабатывают как бы их фирменный стиль. Для того, чтобы вот люди следовали это, кстати, за ними, как бы в контексте, одевались подобным образом, вырабатывали похожую манеру поведения.
И вот. В женской моде потом тоже, да, это противоречие, заложенное всегда между тяжелой и влекущей тенденцией раздеться и тенденцией одеться, так сказать.
Да, это точно.
А вот, кстати, вопрос к нашей женской половине, ну и к мужской тоже, кто течет. Вы выбираете в первую очередь что-то, что стильно выглядит, или вам важно именно бренд, что там написано, что это...
Бренд вообще не важный, я очень люблю секонд-хенд, что-нибудь такое, чтобы это было чуть-чуть необычно.
Да, да, да.
И, ну, мне не нравится напыщенное, то есть, хотя я люблю что-то оригинальное, там можно откопать, бывает.
Просто дай пять, я тоже очень люблю секонд-хенда. Во-первых, я не люблю тратить много денег на одежду. Хотя могу потратить, я иногда могу себе купить дорогую вещь, но это такой кайф, когда ты идешь в секонд-хенд, и там все по 100 рублей, и ты набираешь на 500 рублей 3 лука, как сейчас принято говорить. И действительно можно откопать очень хорошие вещи, как это называется, именные даже в секонд-хенде, чего ты не найдешь в торговых центрах. Я тоже люблю.
С другой стороны, Даш, есть тренды. Вот недавно продавали, по-моему, белье Гиммлера. Оно ушло там чуть ли не за несколько тысяч евро. Я думаю, если бы мог свое старое белье за несколько тысяч евро продать, да хоть Гиммлером, хоть Гиммлером стать.
Я не знаю, я, например, в секонд-хенды никогда не ходил. Не хожу и ходить, наверное, не буду.
Прямо с принципа?
Да, я не люблю носить вещи с чужого плеча просто. Вот. А в одежде, ну, естественно, смотрю на бренды. Хотя на дорогие у меня просто пока денег нет. А так, повседневный стиль – это джинсы и только джинсы. В любое место, куда можно идти.
А почему смотришь на бренды все-таки, Дим? Дим, почему ты смотришь на бренды?
Ну, потому что как-то вот есть, которые мне нравятся, есть, которые нет. Одежду, скажем так, джинсы от домов моделей, кутюрье не покупаю.
Вот, кстати говоря, нравится. По поводу джинсов и прочего. Тут хотел
что?
Бы...
Нет.
Не купил бы?
Не купил бы.
А я бы купила.
Так вот, я же говорю, хотел бы вспомнить такую вещь. Привезли мне из дальних странствий костюм весьма дорогой марки, но фишка в том, что привезли с югов, то есть если конкретно с Ближнего Востока, с Арабских Эмиратов. Там дождей практически нет. Там пустыня, там жара. Соответственно, в нашей постоянной непогоде, постоянной слякоти, эти вот дорогие шмотки заграничные, брюки, костюмные, пачкаются только на раз. А он сделан так, что его нельзя тупо отстирать. Его надо нести в химчистку. Мало того, что это денег стоит, это еще и... Это он может месяц там пролежать, потому что химчистки наши не всегда работают ответственно. Кроме того, в общем, я по этой же причине тоже всегда хожу в джинсах, даже на ответственные мероприятия. Тем паче, что джинсы, если потемнее, не вот эти вельветы, которые сейчас, а джинсы потемнее вполне может замаскировать и по цвету подобрать одежду нормальную. Хотя вообще костюмы дико ненавижу.
Кстати, вот я же, может быть, слишком поспешно отрекся от каких-то брендов. Вот сейчас заговорили о секонд-хенд, и я вспомнил, что у меня есть тоже такая страсть к каким-то старым вещам, дореволюционным вещам. Вот, у меня, ну и правда, ну, конечно, денег на это нет, но есть, вот его видела Ася, вот, мой письменный стол эпохи модерна. Вот, достался просто от одного покойного профессора, а про него еще от этого профессора идет легенда, что когда-то за этим столом большим письменным, значит, сидел академик Ландау. Но здесь, правда, точных данных нет. Но я обожаю это с гигантскими ящиками. Это мощный такой с зеленым сукном реально стол. Он мне очень...
А, это, кстати, старые и старинные вещи. Это, да. Скажем так, две большие разницы.
Да-да-да.
Старые вещи, старинные, я тоже люблю, например, но не носили.
Кресло эпохи Людовика XVI.
А почему бы нет? Советские вещи, кстати, тоже ценятся.
У меня репетитор, к которому я ходил по рисунку когда-то перед институтом, у него все было вот обставлено старинной мебелью. В том числе оружие старинное, дуэльные пистолеты там висели на стене. Это было очень красиво.
Я бы хотела себе сундук старинный, это сокровищ.
У вас много сокровищ?
Там, небось, это самый. Провонял уже в то время.
А сундук
уж найдем куда.
А потом после смерти вот его закопать.
После смерти закопать, это как, Дина?
Закопать. Ну, товарищи, давайте не будем обращаться от моды совсем уж некрофилию. У нас подошла подошел период нашей первой рубрики «Один из Олпы». Автор признается, что неравнодушно к новой красивой одежде, но вот мучает такая, собственно, вообще болезнь женщин 20 века, что не похоже на субтильных девушек, которые печатают якобы во всех журналах мод. Вот послушаем Дину, а потом я скажу, что я думаю по этому поводу.
Радио «Зазеркалье».
Здравствуйте, с вами Дина Солопова на радио «Зазеркалье». И мой текст «Модная проблема». Мода – это моя страсть. Я люблю модные журналы и дорогие вещи. Люблю красивые машины и скорость. Люблю ухоженных людей. Почему же мода так завлекает одних людей, а другие от нее просто отворачиваются? Мода – это цель, к которой стремишься. Это отношение к миру, к людям. Но есть одно, что бы я поменяла в современной моде. Не только я, уже многие говорят об этом. Это модная фигура. Я пишу это, потому что сама столкнулась с этой проблемой лишнего веса. Я всегда была склонна к полноте и полненькой, но потом я начала заниматься спортом, и лишние килограммы ушли. Я вспоминаю это время как время счастья, радости. Я жила этими днями. Но потом я резко бросила спорт из-за болезни и набрала еще больше килограмм, чем когда начинала. Тут наступила депрессия. Мысли о том, что я некрасива, постепенно сводили с ума. Я приверженец моды. И что я только не делала, чтобы снова сбросить вес. Худела на 30 килограмм, потом опять их набирала. Я до сих пор ношу модные дорогие вещи, но мои любимые дизайнеры шьют одежду лишь до 46-48 размера. Поэтому приходится носить то, что найдешь, где найдешь и как найдешь. Но комплекс неполноценности, который навевает на меня мода нынешних дней, не единственная проблема, которая встает. Каждая девушка, ну почти каждая, стремится выйти замуж, и я не исключение. Но модные мальчики предпочитают дистрофичных женщин. Не все, конечно, но многие. И это моя судьба. И я решила, я смогу скинуть злосчастные килограммы ради себя, ради своей красивой жизни, ради моды. Кто-то скажет, да, сдалась. Но нет, вы знаете, самое интересное то, что я и теперь фанатка моды, и вновь мне хочется вернуть свою красоту и прекратить кушать эти вкуснейшие пирожные. И да, я верю, я смогу. Кто-то скажет, жертва рекламы, а я скажу, ешь дальше свои булки, и пусть они принесут тебе счастье. С вами...
Радио «Зазеркалье».
Нас слышат не все.
Продолжаем эфир радио «Зеркалье». Как я и обещал, высказываюсь по поводу прошедшей рубрики. На самом деле, я уж не буду говорить насчет того, сколько современных женщин болеют анорексией, булимией и так далее. Я хочу сказать про модели, которые это дело распространяют. Они, то, что сейчас в моде, то, что начинает Ви и кончает Кейт Мосс, все люди стараются этому подражать, и поэтому очень многие модели, мало того, что сами анорексичка, они при этом сидят на наркотиках. Это тоже не очень содействует их фигуре. И вообще ведут достаточно напряженный образ жизни, очень большое соперничество между с ними и так далее. То есть даже за кулисами где-нибудь коллеги модели там клей налить в туфли, это обычное дело для них. Как еще отмечала такая психолог Дилия Яникеева в одной из своих статей, возможно, потому что очень многие модельеры современно особо, ну что, рехатые являются людьми нетрадиционной сексуальной ориентации, они при этом как-то, по ее мнению, не очень стремятся за женственностью в собственных показах. Так что вот Дине этой женственности как раз совершенно не занимать.
Я хочу по этому поводу добавить, я Дине уже говорил, я слышал, как эта рубрика записывалась, что сейчас, в общем-то, существует в мире моды такое течение, как, скажем так, две крайности. Это, с одной стороны, вот классические модели, худышки, а с другой стороны, очень становятся популярны модели класса XXL. Это первое. И второе замечание. Один из, не помню фамилию сейчас, кто-то из западных очень известных модельеров сказал, что я ничего не делаю в принципе для того, чтобы сделать женщину красивее. Я их ненавижу. а одежду шью, так сказать, чтобы они выглядели как можно хуже, и женщины, мои манекенщицы, для меня просто вешалки для демонстрации моей одежды.
Увы.
Ну, кстати, сейчас и на Западе есть, вплоть до запретов уже вот этих вот высушенных.
Просто одежда, себе покупать одежду хочется в хорошей марке, да, а у них размеры маленькие. Очень это обидно. Вот так вот.
Теперь поговорим немножко про субкультуры. И, пожалуй, я советую начинать уже не со стандартных там подросткового молодежных, хотя многим формалом те же из хиповской тусовки уже, может быть, лет за 40, даже за 50. Поговорим о субкультурах, в которых объединяются уже взрослые люди.
Зрелые, можно так сказать.
Ну, в какой-то мере. Например, если вспомнить тех же байкеров, то там не так-то стереотипный образ байкера, это, извините, взрослый, как минимум 30-летний, здоровенный, бородатый мужик, мужик, соответственно, весь такой себя брутальный на мотоцикле, который стоит как два автомобиля.
Харлей какой-нибудь, да.
Да даже не Харлей, Харлей, кстати, тусовка. Намного...
Огромный.
Ну хорошо, Миша, о каких субкультурах ты говоришь для взрослых людей? Это что-то, ну, например, клуб охотников или что это может быть?
Клуб охотников, может, он, хотя да, существует огромное количество даже вполне в основном здоровых, богатых людей, которые объединяются в таких клубах охотников и едут во всякие экстремальные места, убивать всяких там всяких редких и ценных животных. Хорошо бы, конечно, чтобы этих не с точки зрения Красной книги, хотя вообще я в охоте, по большому счету, ничего хорошего не вижу, если это не идет на прокорм. Есть целая компания людей, которая занимается реконструкцией. Причем реконструкцией чего угодно. Первым-то делом в голову приходят, конечно, исторические реконструкторы. Вот не так давно в Коломенске, в июле, прошло совершенно потрясающее сборище, где восстанавливали атмосферу Древней Руси. И те, кто там были, говорят, что будто... Вот интересно, зачем людям это надо, по большому счету? Вроде столько работают люди, и полежать бы там просто дома, поговорить по-человечески, а нет, они там занимаются какими-то такими вещами. Ну, хотя, например...
Ну да, действительно, зачем? Может быть, это какой-то побег от реальности или что-то такое? Дим, давай как психолог.
Я думаю, что это просто потребность как-то выразить себя в наши
дни. Хорошо, это есть и в подростковом возрасте. Когда подростки хотят выразить себя, они прибиваются к какой-то группе единомышленников.
Люди выражают себя вот
более сложно, что ли?
Более сложно, да, потому что... Группа это уже как бы стало банально, а здесь нужно много работать для того, чтобы создать хороший, например, исторический костюм. Вот для этого часто нужны немалые средства, и люди вкладываются в это, готовы. Ну, какая-то возможность. Кто-то играл раньше солдатиков, делал...
Ну, я думаю, это еще народная память, какая-то интерес к истории, вот такая форма выражения вот такого интереса.
Мы сейчас не только о реконструкции говорим, говорим в принципе о субкультуре.
Вот если говорить о мужиках, как они любят, упоминали ретро. Знаете, как мужики любят? Начиная от автомобилей и кончая там, не знаю, вот. В последнее время активно я зависаю на форуме любителей советских гитар старых. Знаете, были там всякие жуткие Уралы, Тойники и так далее. Хотя, в принципе, на современном аппарате их можно даже ставить звучать, но дело не в этом. Они настолько фанатично к своему делу подходят, только как посмотреть, огромным спросом пользуются даже не сами гитары, а запчасти от них. Целый огромный форум этому посвящен в рамках этого сборища. И когда я там пытаюсь что-то говорить, что-то себя демонстрировать, но не настолько подкован в технике, не настолько подкован... В общем, тут уже действует популярное для субкультур деление тру и позер. Меня записывают в позеры.
Михаил,
что смешно и одновременно обидно. Потому что я же, блин, хочу пообщаться с близкими по духу, а меня вот так посылают.
В этом и минус субкультуры.
Ну да, потому что...
Конечно, вот вы якобы вот, ты отличаешься.
И вот еще не так давно, буквально позавчера был я там, где происходил концерт группы «Стигмата», который некогда перлись тысячи эмо, и не только эмо, вот как бы наш редактор.
Забор горит.
Да, убийца плачет. Так вот, Я не буду говорить, что там уже толком не было никаких эмо, но люди более-менее формальной внешности вообще заявляли мне, что на самом деле там челочки, розовые, розовая черная клетка, это все тоже позерство. Настоящая эмо как бы не...
Я была 2 недели эмо.
Вспоминая, вот продолжая, как Михаил,
в розовых штанах?
Михаил говорит о тренде вот советских гитар электро, а сейчас же есть и тренд в ресторанах вот советской стилистики целиком, и советские магазины, вот даже это есть в ГУМе, да, с советской стилистикой. То есть это стало возвращаться как некий тренд, да. И есть даже действительно любители вот именно вот этой обстановки.
Это, да, это как-то необычно даже сейчас воспринимается.
Старые
уже
советские вещи сейчас тоже входят в моду. Да. Да. Есть коллекционеры, ну, которые специально вещи за ними гоняются, скупают.
Знакомый мой журналист, помнится, форсил в костюме из Чехословакии, очень хорошем, тройке. Причем, который был сделан в 78 году, все это время, практически то время провисел в шкафу и смотрелось потрясающе. Все хипстеры просто того завидовали.
А я бы хотела войти в общество людей, которые фанатеют от раритетных машин.
Ну, с удовольствием бы поддержал.
Или скачки. Что-нибудь такое.
Да, кстати, вот опять
у
же
нас на крайние годы
раритетные машины, ним... ЗИС и ЗИНА.
Но все равно.
Обронированная круто. Победа.
Да.
Обшивка 0,8 миллиметра.
Я не разбираюсь.
Она до сих пор может стоять под снегом и не прогнить.
Здорово.
Ну, от таких вот бытовых вещах мы сворачиваем потихонечку в культурную степень, в уровень высокого искусства, философии и так далее, чтобы войти заранее, что называется, в струю, послушаем, что говорит по поводу техники в архитектуре Николай Вороновский в качестве его рубрики. Пока.
Радио «Зазеркалье».
Здравствуйте, в эфире радио «Зазеркалье», с вами Николай Вороновский, и я продолжаю передачу авторского цикла «Душа и плоть Москвы». И в этот раз я хотел бы рассказать о особом периоде в московском зодчестве, периоде так называемой эклектики. Хотя термин «эклектика» как будто бы прямо исключает возможность говорить именно о стиле. Но сначала хочу поблагодарить вас, слушателей радио «Зазеркалье», за теплый прием, интерес к нашему проекту, за ваши сочувственные отклики. Это дает силы и энергию с еще большим интересом продолжать начатое, коль скоро оно окажется нужным. Спасибо вам. Итак, возвращаясь к заявленной теме, я коротко поясню, в каком смысле я буду говорить об эклектике, как о стиле, и о том, какими историческими зданиями этот стиль представлен в Москве. Временем господства эклектики в русской архитектуре традиционно считается период примерно с 1830-х годов, то есть это первая треть 19 века после пожарной уже Москвы, и до конца 19 века, когда эклектику постепенно сменяет новый и импозантный бесстыдный стиль модерн, как характеризовал его Валерий Брюсов. К периоду эклектики относятся многие известные в Москве здания. Это и Московская консерватория, и исторический музей на Красной площади, и зоологический музей на Никитской улице, и здания бывших Сандуновских бань на Неглинной, и перечислять тут можно долго. Потому что вообще большая часть исторической застройки Москвы, и не только Москвы, Петербурга, иных русских городов, будь то это Нижний Новгород, Суздаль, Владимир или Таганрог, это опять же в основном эклектика. Она приходит на смену классицизму 18-х, начало 19-х веков, классицизму с его ориентацией на античную архитектуру, строгость линий, пропорций, с его колоннами и портиками, определявшими облик и крупных дворцов, и небольших дворянских городских особняков, подчас совсем крохотными, какими пестрят арбатские переулки до сих пор. Но по мере того, как стали уходить в прошлое золотые времена дворянства, а купцы и разночинцы все все больше влияли на общественную и культурную жизнь. Слишком рациональные рамки эстетики классицизма и ее слишком большая связанность с дворянством и веком просвещения эти рамки стали тесны новой эпохе. Эпохе, когда новое веяние романтизма будоражило русские умы, так же, как и европейские, когда возник философский историзм, открывший уникальность и равную ценность разных стилей национальных культур в разные исторические эпохи. Это момент, когда перестали смотреть на античные образцы как на единственно возможный и абсолютный канон в эстетике. Этот суховатый рационализм и торжественность классицизма сменили романтические поиски необычного и даже экзотического или таинственного, заново открытого романтиками в готическом средневековье, древнем Египте, а то и в арабской или китайской древности. Это устремление сразу к разным стилям разных эпох и их переосмыслению отвечало потребности в новых формах, которые могли бы выразить индивидуальность, уникальность творческой личности, ищущей какого-то синтеза мировых стилевых тенденций, или же ищущей своей глубинной идентичности, например, в национальных корнях. И да, абсолютный канон и рационализм классицизма для этих целей явно непригодны. И в новом самосознании эпохи романтизма возникло то противоречивое кипение идей, подходов и методов, что определило и противоречивость, и сложность, и многослойность зодчества эпохи эклектики. Сегодня уже устарел тот взгляд на эту эпоху, которая отрицала ее ценность и все сводил к беспринципности, бесстилию, подражанию. Отсюда и полупрезрительный термин «эклектика». Но ряд первоклассных историков архитектуры, в том числе наших историков, Кириченко, Борисова, Каждан, Пунин и другие, смогли, вопреки всеобщему предубеждению, не только показать ценность эклектики как таковой, но и раскрыть ее значимость как исходной точки зарождения основных идей, определивших архитектуру даже 20-го столетия. Внутри архитектуры эклектики выделяются как бы разные стилевые направления. Это и переосмысление классических форм, и псевдоготика, неорусский стиль, кирпичный стиль, псевдовизантийский и иные подчас причудливые сочетания стилевых векторов. Как иллюстрация сказанному, доходный дом и чайный магазин Перлова на Мясницкой улице, где и сегодня продают дорогие редкие сорта чая. Это единственное в Москве эклектичное здание в китайском стиле, его архитекторы Роман Клейн и Гиппиус. Фасад в основном это заслуга Гиппиуса. Богатство деталей, их изобилие, будто пестрым занавесом, скрывают вообще-то прагматичную безликую схему фасада, превращая торговое здание в подобие китайского дворца. Оригинален силуэт дома. Над его центром возведена небольшая китайская пагода с фигурным шпилем. Фасад же тонет в узоре орнаментов, скульптурности украшающих его подобие китайских черепичных крыш, пестрит разноцветностью деталей. Это одновременно и архитектура, и реклама чайного магазина, и памятник прихотливой воли и богатству его хозяина, чьи торговца Перлова. Чай был одним из любимых напитков в Москве, и целые купеческие династии Перловых, Боткиных сделали состояние на этой слабости москвичей. И чай пили все, от извозчика до генерал-губернатора, от купеческой Матроны до бедного сапожника. Кстати, чайный магазин Перлова на Мясницкой сегодня не только не изменил свою функцию, но может порадовать нас и сохранившимися интерьерами в том же условно-китайском стиле, что и фасад. А кому-то вся эта декоративная роскошь может и не по вкусу. И некоторые зодчие времен той же эклектики искали выхода из лабиринта чистой декоративности и искали в разных направлениях. Но об этом, я думаю, поговорить в следующей передаче. С вами был Николай Вороновский. Спасибо за внимание.
Радио «Зазеркалье». Это... нормально.
В эфире снова радио «Зазеркалье». Очень хороший у нас тут разговор о моде состоялся. Дружеский такой бурный в перерыве. Ну, надеюсь, люди наговорились о таких более повседневных вещах, типа шикарных машин. Хотя хотел бы, чтобы это были повседневные вещи, но все равно... Поговорим теперь, значит, про высокое искусство. Постараемся, по крайней мере. И Суть, хотелось бы напомнить, что всевозможные авангардные направления в искусстве появились далеко не в 20 веке. На самом деле всевозможные хитрости появлялись намного раньше. И в классической живописи можно вспомнить, например, эпоха маньеризма, где была замечательная картина «Мадонна с длинной шеей», где, соответственно, у Мадонны почему-то шея была несколько вытянута и склонена на бок. Как бывает, например, у повешенных иногда. Я уж не знаю. И, собственно, все остальные картины в том же духе. Потом, если вспоминать всевозможные, то, что очень близко нашему Дмитрию Андрееву, любители контакта с сатаной очень нередко встречались в классическом периоде среди российских дворян, которые и не только российских, французов только уважали, читали своих современников на эту тему, и в первую очередь, конечно, это не делали, кто более есть, никто менее, в основном, конечно, женщины хотели кадрить своей необычностью, скажем так. Ну, церковь возмущалась, но уже тогда ничего сделать не могла. Так вот, собственно, хотел спросить, почему вообще возникают такие вот модные течения? Люди скорее ищут аудиторию или просто у них такой творческий склад, который уже работает сам за себя?
Было же в одно время модно сатанистом быть.
Я про что и говорю.
У нас сейчас к вопросу о том, что вот...
Готэм тоже, кстати, в «Башне крестьянки» тоже персонаж ходил с перстнем в виде черепа в черном и сокрушался своей напрасно прожитой судьбе. Девок у него было, хоть добавляй.
А у готов есть отличие от сатанизма?
Есть, но об этом потом, это все-таки уже.
А вот, Николай, как вы считаете, действительно, почему возникают какие-то новомодные, странные тренды в искусстве, в том же изобразительном искусстве? А, как Миша уже говорил, может быть, это стремление попасть в аудиторию, соответствовать современным трендам, или какая-то очень тонкая восприимчивость самих авторов, которые начинают творить в том, что ему подсказывает время?
Ну, я думаю, у людей всегда все-таки есть какой-то спрос, даже вот просто такой спрос на новинку. Вот, еще известно, что там афиняне времен Иисуса Христа больше всего любили рассказывать друг другу новости, так сказать, сплетничать. Какие там новости? Вот, но это такая вот действительно тенденция. Есть архаики люди, и идущие куда-то, может, к идеализации прошлого, есть такие вот жажды новизны. Ну и потом, иногда это просто влияние очень сильных личностей. Например, вот в России, можно вспомнить, было там русское шеллингианство, русское гегельянство, да, русское кантианство или неокантианство тоже, гуссерлианство. Да, когда появлялись какие-нибудь вот, ну, знаменитые крупные личности, конечно, они вызывали такую волну, неважно за кем она, там, за Шеллингом, Гегелем, там, или Кагеном и Натарпом, там это, так сказать, уже второй вопрос. Ну, их мощная личность, конечно, не давала другим покоя.
А вам не кажется, вот в то же время, как поиск себя, как самовыражение на каком-то этапе? Как-то выделиться, себя вот осмыслить, противоположность к другим.
Себя очень много кто ищет, но они зачастую при этом, может, сами особо на этом не задумываясь, просто копируют то, что уже есть. Может, и не в своем окружении смотрится при этом необычно. Там, если человек живет там в маленьком деревенском городке и начнет вдруг
по парижской моде одеваться.
Да, ага, просто. Да.
А по поводу увлечения, скажем так, потусторонними силами, я напомню классика. И Брюс, и Боур, и Репнин. Брюс Яков, сподвижник Петра Первого, в его время его называли колдуном, чернокнижником. То есть колдун на Сухаревой башне. Это про него было.
Да, да, да.
Вот. Считали, что он связан с потусторонними силами.
Тогда много
а человек на самом деле просто занимался наукой и был в передних рядах, так сказать, тех, кто знал, кто обладал на тот момент современными знаниями. Другие просто этого не понимали. Поэтому считали его не от мира сего.
Но когда-то сожгли знаменитого у астронома Улугбека да, вот это вот, его тоже считали, что это он не астрономией занимается, а скорее астрологией и сношениями со стихиями над звездами.
А вот перейдем, давайте теперь действительно, если говорить о разных башнях, поговорим о том, что близко нашему Николаю. Мода в архитектуре. Тут вспоминается знаменитый роман «Собор Парижской Богоматери» Виктора Гюго, когда весьма подкованный в этом плане персонаж священник Клод Фроло показывает своим гостям в келье книгу, потом показывает на здание Нотр-Дама, в окне говорит, что вот это убьет вот то. Потому что если изначально все эти здания архитектуры строились с определенной целью, создать какой-то божественный или еще какой-то величественный эффект, понимаете, то сейчас-то все как бы... Какой сейчас в этом плане тренд? Что вообще важно?
Не, ну, во-первых, сейчас здания, построенные тогда, готические, те же, неважно, там, древнерусские или готические, они продолжают выполнять функцию, они действительно вызывают это ощущение, там, божественного,
ну, номинозного. Ну, тогда народ был не столько грамотный и учился, ну, именно по этим изображениям, ну,
понимаете,
наглядно.
Это да, но дело в том, что сегодня народ настолько грамотный, что он не сможет создать готического собора. Это уж совсем, вот, тем более теми технологиями. И он даже не понимает, зачем это, ну, в основном не понимает, что
там... Миллионы годы сейчас дружно застрелились.
Да, вот. А понимаете, сейчас, я считаю, очень много важно, это вот коммерция. Она в основном все решает, коммерция. Вот, как и мода в искусстве, понимаете? Ведь вот в чем был какой-то абсурд? Появились те же авангардисты. Они выставили свое искусство как такой реальный бунт против всех канонов, против этого мира. Но вдруг обыватель, вместо того, чтобы испугаться, он как-то им бунту не очень поверил и пошел кланяться их искусству и приносить денежки им. И вот это для них самих было несколько шоковой ситуацией. Мы типа хотели всех напугать, шокировать своим бунтом, а они к нам идут, улыбаются, кланяются и денежки несут. Ну, пошумят, конечно, за то, что пошумят же, тоже денежки платят. Не нам, да, об этом. Вот. Да, пиар, понимаете? Все на самом деле обращается, в общем-то, в той же архитектуре. Это, посмотрите, вот, как застроили, что сделали на Московском центре. Это все диктовал крупный бизнес. Это были их пристрастия, там, 90-х годов. Крупный бизнес, он абсолютно не разбирался ни в западной архитектуре, ни в американской, ни в русской, ни в какой. Ему нужна была вот какая-то своя картинка, что им создали там, вот такой стиль новых русских.
Я не очень знаю, как в 90-х, но на самом деле сейчас регулярно возникают в том числе судебные дела по поводу того, что какие-то такие бизнес-новодельщики в итоге зацепили очередное строительство, которое является памятником своей эпохи, зарегистрировано в соответствующих высоких ведомствах. И
такое сейчас бывает.
И благополучно, конечно, ломают старые здания.
Да, то есть там памятники, которые стоят, могут быть ЮНЕСКО, вот, например, Клейновский.
А нам по барабану.
Средний,
все равно
а нам по барабану. Они в ЮНЕСКО записаны, а там служба федеральная, по безопасности президента ломает внутренние здания во дворах этих, скажем, записанных в ЮНЕСКО зданий. Ну, это известный факт, вот. Ну, поэтому много таких фактов там. И почему-то вдруг оказывается, что памятник федерального значения принадлежит частному лицу у нас,
ну, в принципе,
там, в Москве.
Может принадлежать, главное, чтобы частное лицо его достойно содержало.
Ну, вот с этим у нас все больше.
А частное лицо содержит так, как ему хочется.
Да, а ты, оно скажет, я не пущу на свою территорию никого проверять, это мой частный объект, да,
вообще,
а что я хочу, то и делаю.
Ну, вообще, по большому счету, смотришь на какие-то здания, какие-то районы, каких-то старинных, мест, они не являются никакими, ни памятниками архитектуры, для меня, может, какие-нибудь хрущевки даже являются, как бы, ну, памятью о памяти моем детстве, может, о чем-то таком позитивном, светлом, совковом, таком хорошем. А эти места застраивают какими-то совершенно новыми зданиями, и такое впечатление, что какие-то здания, что это здания зерков такие из игры StarCraft. Понастроили таких муравейников. Вот с одной стороны, с одной стороны, понятно, что сносят хрущевки там всякие старые, понятно, они аварийные, в них сложно жить, но с другой стороны, так вот жалко бывает, что вот это вот, что этот уют городской просто застраивают. В конце концов, можно что угодно строить, у нас будет второй Нью-Йорк, у нас будут сплошные небоскребы, но что хорошего из этого получится?
Кстати, давно известно, что для экономичности отнюдь не обязательно вся эта этажность и все эти муравейники. Давно просчитано, это все фигня. Про вот якобы экономичность.
А что, нужно расползаться в жизни?
Так. Теперь мод как раз в сфере искусств перешли к технологиям. Послушаем рубрику нашего Даниила, который вообще-то является... Он неоднократно писал в крупные СМИ статьи о гаджетах, так что думаю, что он знает, что говорит о новейших трендах в виртуальной реальности.
Радио Зазеркалье.
Всем привет, с вами Даниил на Радио Зазеркалье. Сегодня я расскажу вам о популярных трендах в области компьютерных технологий, а именно о технологиях виртуальной и дополненной реальности. Итак, начнем мы с виртуальной реальности. О ее создании мечтали еще 100 лет назад. Фантасты, например, такие как Станислав Лем, давно уже предсказали ее появление, а в фантастическом жанре киберпанк она давно уже стала частью вселенной. Но обо всем по порядку. Что же такое виртуальная реальность? Это созданный техническими средствами мир, передаваемый человеку через ощущения. Простыми словами, это нереальный мир, который можно потрогать, почувствовать, услышать и увидеть. Более того, с ним можно взаимодействовать практически так же, как и с реальностью. На мой взгляд, самое замечательное во всем этом то, что виртуальный мир можно сделать абсолютно любым. Хотите летать? Пожалуйста. Хотите стать Годзиллой и крушить города в Японии? Надевайте обмундирование и вперед. Тут все полностью зависит от фантазии разработчиков, людей, создающих конкретную виртуальную реальность. Но как же попасть в такой виртуальный мир? Как не просто видеть фантастическое изображение на экране, но еще и взаимодействовать с ним, буквально провалиться в него? Я не зря упомянул слово обмундирование. Без него, увы, ничего не получится. Для полного погружения нужны три вещи. Первое – это очки или шлем виртуальной реальности. Он создает ощущение того, что все происходит не где-то там на экране, а действительно вокруг вас. С помощью специальных датчиков изображение в шлеме меняется в зависимости от того, куда вы смотрите. То есть, как бы вы ни повернули голову, везде будет не знакомая вам реальность, а виртуальный мир. Итак, вы надеваете очки и оказываетесь внутри виртуального пространства. Но как же с ним взаимодействовать? Если это игра, то есть старый проверенный способ – специальный джойстик. Но согласитесь, это не так интересно. Для настоящего погружения используются специальные перчатки и детекторы движения. Когда вы надеваете перчатки, ваши руки будто переносятся в виртуальное пространство. Вы можете трогать объекты, жестикулировать и просто взаимодействовать с окружающим вас нереальным миром. А с помощью детекторов движения вы сможете еще и по нему перемещаться. Итак, используя три этих компонента, вы буквально перенесетесь в совершенно другой, волшебный, созданный кем-то мир и будете его полноправной частью. Но разве это не здорово? Главное, чтобы созданный разработчиками мир был действительно вам интересен. Впрочем, хватит о виртуальной реальности. Хотя она уже существует, в полной мере это развлечение доступно немногим. Только недавно в продажу поступили шлемы виртуальной реальности и появились первые приложения, доступные широким массам. Я уверен, что все самое интересное еще впереди. В конце хотелось бы немного рассказать о дополненной реальности. Это когда с помощью компьютерных технологий в нашу с вами реальность вставляются нереальные элементы. Обычно это означает, что с помощью специального приложения на смартфоне, наведя камеру на нужное место, вы сможете увидеть то, чего в реальности просто не существует. Зато существует в компьютере и на вашем экране. Сейчас весь мир сходит с ума от игры с дополненной реальностью Pokemon Go. Долго объяснять, что такое покемоны, назовем их просто волшебные существа. Их нужно собирать, улучшать, использовать в поединках с другими обладателями покемонов. Так в чем же заключается игра? Вы скачиваете на свой смартфон или планшет специальное приложение и идете искать покемонов, запрятанных в разных уголках своего города. Для того, чтобы их увидеть, нужно навести камеру на место, где приложение указывает наличие покемона. После этого вы сможете его поймать. В эту игру уже режутся более 20 миллионов людей по всему миру, и с ней связано уже много забавных и не очень моментов. Например, в труднодоступных местах обитания покемонов можно встретить не только желанное существо, но еще и настоящих грабителей, поджидающих там незадачливых игроков. И это лишь одна из тысячи историй, связанных с Pokemon Go. Сбербанк, например, поставил специальные модули, привлекающие покемонов к своим зданиям, а также предложил игрокам страховку до 50 000 от травм во время ловли покемонов. Вот такие вот модные тренды в мире компьютерных технологий. На этом все. С вами был Даниил на радио Зазеркалье.
Радио Зазеркалье. Сегодня там, а завтра здесь.
Ну, продолжается эфир радио «Зазеркалье», как всегда, из Кащенко. Вы слушаете на нашем портале «Зазерадио.ком», и особо умно слушают также и про репро-радио. Поговорим вот конкретно о технологиях. Вот сколько я не вижу, я как бы сам работаю, скажем так, в московских СМИ, и знаю, что очень много всего нового и нового вводится постоянно. Из-за этого мегаполис становится очень сильно напоминать мегаполис из Брэдбери, 451 градус по Фаренгейту. А вокруг него... Ну, не пустыня, конечно, что... В общем, чего только не делается, начиная вот от каких-нибудь там бизнес-центров, типа Москва-Сити, ну или вообще, и заканчивая ловлей покемонов. А вот не обидно, что все это в одном месте сосредотачивается? Может, все-таки имеет уже в наше время смысл больше обратиться к более натуральному образу жизни? Я не говорю, что вообще там отказываться от компьютеров и так далее, это все очень полезно для работы и так далее, но все равно...
Знаете, вот, Михаил, вчера я только вот вчера ездил весь день, был в Коломне, и ведь смотрите, люди туда ездят специально из Москвы, ближайших городов, и этот вот такой, да, маленький городок, он пользуется особым спросом, за него готовы платить. И, к сожалению, там много так коммерциализировалось, там и пастила коломенская, и калачи коломенские, и коломенское мыло, там, ну, кстати, замечательное еще? Женское есть.
И сами делают, так это же замечательно.
Да, парфюмерные мыло
там
совершенно.
Калачи там настоящие.
Ящика, ну, я не могу сказать, как раньше, я 100 лет назад не жил, да.
Хотя бы по виду.
Нет, очень, очень вкусные. Вот, и мыло там, вот для женщин, говорю, там такие сорта, и они в таких под дореволюционные упаковки, так под них сделанные. Вот, то люди платят за вот старые русские низкоэтажные, вот эти полудеревенские, можно сказать, города, ну, там их, конечно, экзотика есть, и храмовая, и там крепость.
Это
да.
На самом деле далеко не только русская тенденция, конечно, потому что конечно. Неоднократно мне приходилось в Италии отдыхать именно вот в провинции, в маленьком таком городке, даже в стороне от городка. Вот, скажем так, совершенно это... Рим — это просто одна большая какая-то жаркая пустыня. Там очень тяжело существовать. Там все застроено, там везде эти старые стены, там везде эти памятники, там машины, мотоциклы. Там практически Москва в этом плане намного уютнее. Так вот, а если говорить о провинции, то уже даже еда намного лучше и натуральнее. Там такой сыр, как, по-моему, овечий готовят, что это можно... И купить его себе может любой бомж позволить. Впрочем, там бомжей особо и нет. Как и гастарбайтеров, которые при этом закрыты на таких более закрытых предприятиях, где их очень тщательно контролируют. Им очень неплохо платят, но не дают распускаться, как у нас, увы.
Ну, кстати, насчет, опять же, старых технологий. Вот у меня брат, он особо занимается вот аудиофильством, слушать вот там хорошие колонки, он сам даже собирал и все эти читалки покупал, старые CD проигрывать. И вот, например, там была такая, по-моему, немецкая марка, сейчас не буду врать точно, но почему его даже сняли с производства? Потому что оказывается, что там чуть-чуть доработать, ну, где-то транзисторик еще вставить. И он давал уже такой звук, который дают очень дорогие аудиосистемы. Системы. Поэтому с ним что-то пришлось сделать, его даже пришлось снимать с производства. Настолько хорошая была техника. Сейчас другой тренд, она рассчитывается на меньше времени, ну вот то, что вы можете купить. Она более дешевая, но она рассчитана, она быстрее садится, она быстрее убивается, она хуже, у нее хуже звук. А если вы на что-то претендуете, то это сразу резко выше. Это, то есть резко, это уже такой вот VIP-класс, там хай-фай. Вот,
поэтому... Я предпочитаю все время покупать подешевле.
Да, тогда вы купите, в общем, ерунду.
Да.
За 3000 сейчас, ну, сейчас было подорожать, но можно купить, да, этот CD-проигрыватель, DVD-проигрыватель. Но это будет, на самом деле, такая дрянь с точки зрения звука.
И да, народ да. При этом старается сейчас очень часто покупать ценные вещи также с тем, что в случае чего их, например, по дороже продать. Тут я еще один интересный тренд могу вспомнить. Всевозможные игрушки американские, супергеройские серии, там Бэтмен, Черепашки-ниндзя и так далее. Кстати, потрясающе было одну из английских компаний в свое время. Практически 120 фигурок было. Одних Черепашек-ниндзя, там родственников, и знакомых, и врагов, и так далее. Которых я до сих пор периодически собираю, если у меня возможность такая есть по финансам. В принципе, окружающим людям, наверное, кажется, что если что, им можно печку топить при атомной войне. А вообще-то их можно достаточно дорого продавать, причем берутся такие маньяки, что покупают прямо с упаковками, хранят их упаковками, ни в коем случае не скрывают, чтобы все-все-все было аутентично. Где же они это дело складируют? Они стены своих комнат этими игрушками обклеивают. И у них больше похоже не то на игрушечный магазин, то ли на какой-то футуристический склад, там не знаю, поехавшего коллекционера. Вот никогда так не понимал. Это я тоже покупал в этих упаковках. Да простят меня, как бы, вот опять скажут, позер.
Есть женщина.
Вскрываю и складываю в ящик. Пускай радуются мои племянники.
А есть женщина, ну, в основном женщина, они делают кукол по старинным технологиям с фарфоровыми лицами, там под революционным, так сказать, таким технологиям, и это очень дорогие куклы, и они очень-очень здорово выглядят.
Я вот очень люблю кукол, раз уж про куклы заговорили, у меня есть одна кукла Reborn, сейчас такие модные куклы.
Это под младенца,
они...
да?
Да-да-да, как младенец, как вот настоящий младенец. Вот. Только не
мой
дышит.
Ответ Николаю по поводу звука всяких записывающих, воспроизводящих устройств. Насколько я знаю, сейчас даже есть такой тренд, вот скупают старую советскую радиоаппаратуру, причем вот даже иногда
радиолампы, например, да.
Не только. Мне вот, например, попадались объявления, даже сам видел в газетах, куплю аудиотехнику из «Березки».
Ну, то есть... так в «Березке»-то она была из Японии, из настоящей причем Японии.
Panasonic. У меня Panasonic-то, кстати, стоит березовый.
Без «Березки» это была настоящая Япония, вы же понимаете? Не в Корее сделанная. Тогда еще там не было такого. От чего же, так сказать, респект не выразить этим фирмам?
А кассеты сейчас есть? Он в продаже, как вы
есть, знаете.
А где купить?
Хотя, ну, я думаю, на той же «Горбушке» вполне реально обнаружить. Ну, кассеты это тоже. На самом деле, очень хороший звук именно у кассет. Очень такой теплый, мягкий, ламповый. Это как бы я как музыкант могу сам сказать. Правда, понемногу все равно отказываюсь. Их очень тяжело хранить, складировать. У меня ими две полки уже забиты. И мои домашние по этому поводу ничего хорошего, честно говоря, не питают. Так что, конечно, лучше обращаться с электроникой. У меня вот теперь уже и CD нельзя записывать на компьютере. То есть CD там есть, но комп его не видит, увы, как бы. Там был выбор, либо его ставить, либо стирать мои всевозможные накопления, проекты и так далее. Сами понимаете, что я оставил.
А я вот сейчас жалею, дурень. Я при разборке своей комнаты в свое время выбросил рижскую радиолу. Ламповый приемник. И проигрывать.
У моих дедушки с бабушкой тоже стоял рекорд, или как он там назывался, я не помню, здоровенная радиола, которых, кстати, потом используют для того, чтобы успешно ловить BBC. Вот есть обычай на Руси ночью слушать BBC. Вот,
мама выбросила советский транзисторный приемник спидолу.
А у меня есть симпатия гражданской обороны, старый еще на дисках.
Это мои казаки, ребят, любимые.
Я на этой спидоле BBC слушал.
Я вот сейчас говорю, я вот сейчас и саму гражданскую оборону вот так слушаю, потому что диск уже покоцанный весь, чуть ли не переломанный, но я просто пока не очень в теме. Очень трудно на «Горбушку» вывинуться, чтобы купить как бы что-нибудь вместо него, поэтому слушаю с хлипами, взвизгами и так далее. Как будто как самый настоящий советский андеграунд получается. Ну... Подошла, как я так понимаю, к концу время нашего эфира. Тут хочу сделать небольшое объявление для тех, кто не только слушает эфир, но еще и смотрит наш портал и наши страницы в соцсетях. Смею заверить, что периодически там тоже появляются очень достойные произведения авторские. В частности, наверное, будет интересно любителям, опять же, и тенденции 60-х, и старой, и не только старой музыки. В гостях у нашей радиостанции будет точнее уже был, теперь можно будет слышать интервью с ним. Ну, без лишних строгости скажу, что интервью брал я, это Андрей Макаревич из группы «Машина времени». Следите, как говорится, за обновлениями. А наше время подошло уже к концу. С нами были Николай Вороновский, Дмитрий Андреев, Вася
Кривец. Да, привет, всего доброго.
Евгений Баргузин, Даниил, Дина Солопова, Дарья Благова, Виталий Благов, Михаил Ларсов. Теперь послушаем нечто прекрасное и вечное, что вне трендов. Слушаем Pink Floyd на радио «Зеркале». Ура!
Ура!
Здравствует рок! Beyond the horizon of the place we lived when we were young, in a world of magnets and miracles, our thoughts trade constantly and without boundary. The ringing of the division bell had begun. Along the long road and on down the causeway, do they still meet there by the cut? There was a ragged band that followed in our footsteps, running before time took our dreams away, small creatures trying to tie us to the ground, to a life consumed by slow decay. The grass was greener, the light was brighter, with friends around us. The night of wonder. Looking beyond the embers of bridges glowing behind us, to a glimpse of how green it was on the other side. Steps taken forwards, but sleepwalking back again, dragged by the force of some inner tide.
The grass was greener.